Рит Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Значительным общественным событием или нет, вы считаете речь Михаила Ходорковского в суде перед оглашением приговора? Можете ли вы назвать процесс над Платоном Лебедевым и Михаилом Ходорковским историческим, способным повлиять на дальнейшее развитие России? На размер инвестиций, на отношение общества к суду, на модернизацию экономики? Или же весь этот процесс привлек внимание лишь небольшого числа правозащитников, средств массовой информации, различных международных инстанций, а в российских регионах озабочены больше собственным выживанием? Я беседую с Татьяной Артищевой, предпринимателем из Липецка. Она вместе со своими коллегами создала некоммерческое партнерство «Содействие развитию малого предпринимательства в Липецкой области». Как сегодня живется бизнесу, Татьяна Артищева знает не понаслышке.
Вы на себе испытали, у вас есть личный опыт взаимодействия такого негативного с властями, через какие-то препоны, вот вы сами как предприниматель проходили?
Да, это было 3 года назад. Семья моя занята сферой производства. Мужа деревообрабатывающее предприятие, сын связан с этой сферой деятельности. Я веду юридическую канву этого предприятия, безусловно, у нас семейный бизнес. Пытались мой бизнес уничтожить. Угу. Было такое дело.
Вам удалось вот отстоять свой бизнес?
Да, да, удалось. Закрепиться, и отстоять и закрепиться удалось. Очень дорогой ценой, скажем так, после чего мы объединились, предприниматели создали объединение. Но одному, конечно, трудно, когда есть поддержка, где есть плечо, человек, который может рядом с тобой встать и поддержать тебя. На самом деле мы объединяемся по всей стране, в общем-то, ну, знаете, вот скажем, только в том случае, если за каждым предпринимателем будет стоять определенная сила, если он будет знать и чиновник будет знать, что у предпринимателя есть сила, которая защитит его интересы, защитит его права. То есть вот как объединение определенно. Мы создаем одно, что происходит в нашей стране, вам известно не хуже меня за весь этот период. Вот. Начали же хорошо. После того, как закончил свое существование такое государство, как Советский Союз. То есть, да, это челночники, кто-то выбился, те, кто вступил, так сказать, взаимоотношения с властью. Кто не нашел выход, так сказать, тех задавили просто-напросто. То есть уже тогда была дифференциация, разделяли людей на своих, на чужих. И вот если бы у нас кто захватил власть и получил власть в начале пути, уже постсоветского периода, люди, которые настроены были на развитие экономики, то они в первую бы очередь не разбирали бы, не раздирали бы государство и дивиденды, и те активы, которые были всенародными, а обратили внимание на то новое создавшееся движение, на ту новую волну под названием «малый бизнес». И вы знаете, вы сами понимаете, что нашу страну было бы невозможно догнать. Идет борьба с тем населением, которое называется «малый бизнес». Если ничего не изменится в стране, то вот градус социальной напряженности и вот недовольство населения происходящим, вот в частности малого бизнеса, да, будет возрастать, потому что потенциал человеческий и интеллектуальный повышается, требования и намерения увеличиваются, а возможности реализации, то есть барьеры, развивается, бизнес развивается и интеллектуально, и образование, конечно, более качественное, и намерения возникают. А чиновники, они не развиваются, они остаются теми же, которые были 20-25 лет, у них, вот как они создался, тот класс чиновничий, постсоветский, по-другому их не зовешь, они не меняются, они приспосабливаются к ситуации, но потребности у них одни и те же остаются, то есть получить от своего места по максимуму, ну и, соответственно, со всеми вытекающими последствиями, они используют все, что можно, то есть они, наоборот, создают не условия для развития, а барьеры. В нашей стране говорится достаточно много о намерениях, но вы знаете, куда, так сказать, выслана дорога этими намерениями. На самом деле нужно от слов к делу переходить. И это то направление, которое сейчас рекомендует президент Российской Федерации, малый бизнес, нанотехнологии, модернизации и прочее. Это абсурд. Почему? Потому что в нашей стране, и тем более в сегодняшних условиях, отсутствие возможного и необходимого кредитования, то есть для того, чтобы, скажем, получить кредит, нужно его еще и обеспечить. Если бы у человека было чем обеспечить, он бы не нуждался в кредите. То есть развиваться в этом направлении малый бизнес у нас не может. Если говорить о российском малом бизнесе, нужно иметь в виду аналогию китайского малого бизнеса, где тот самый представитель торговли, он уважаемое лицо, да, он обеспечивает минимальным проживанием первоначальным, потому что все начинают с торговли, свою семью, обеспечивает рабочими местами окружающих, родственников и так далее, то есть обеспечивает определенную категорию людей, близких ему. У нас, к сожалению, торговля поставлена в ранг неуважаемого вида предпринимательской деятельности. У нас особая категория торговли выделена, это сетевая торговля, скажем, приближенная к определенным структурам, в том числе властным, она считается достойным внимания, достойным помощи, им оказывает поддержку на федеральном уровне, то есть власть, а остальная торговля не просто влачит существование, она бьется за свое существование, бьется в буквальном смысле этого слова, потому что наличие так или иначе требований и барьеров столько для нее создано при тех благоприятных, казалось бы, нормативных актах, которые приняты в этом году. Но это, знаете, это как бы на поверхности все лежит. А на самом деле принимаются совершенно непопулярные и неинтересные для представителей малого бизнеса, занятых в этой сфере деятельности. С моей точки зрения, именно как можно больше условий, как можно больше возможностей нужно создавать для людей, чтобы они открывали свое дело. На словах это есть. То есть какие-то там заявительные возможности появились, но при наличии заявительных возможностей и отсутствии возможности получить под эти намерения какие-то деньги, понимаете, в банке, это, так сказать, нереально. В нашей стране вот это вот постоянное противоречие обещаний, намерений и реалий, это очевидно. И если не изменится, то последствия могут быть непредсказуемые. Кроме того, во многих регионах, например, в Воронеже, например, в Санкт-Петербурге, например, в Саратове, происходят абсурдные вещи. Вот это вот слово, понимаете, оно у меня сейчас является главным, потому что у другого подобрать очень сложно. Абсурд, вот понимаете, когда власть уничтожает готовый, целый, дающий налоги и предоставляющий рабочие места населению, например, в Воронеже, мелкорозничная торговля и мини-рынки уничтожаются. Оснований никаких. Притом при всем, что мини-рынки в регионах, в частности в Воронеже, где нет градообразующих предприятий, являются средством, развивающим экономику. Почему у нас власть, почему у нас государство решает вопрос, быть или не быть бизнесу? Кто дал право власть придержащим решать вот такие вещи? Ошибка грубейшая, которая, собственно говоря, будет потом влиять на, в целом на развитие предпринимательства, свободного предпринимательства. Так вот сейчас власть решает не население. Население решает своим отношением к бизнесу. Если оно использует услуги бизнеса, будь то сфера обслуживания, будь то торговля или что-либо иное, значит, бизнес имеет право жить. Почему власть на себя берет обязанности строить барьеры и буквально уничтожать этот бизнес? Ну, в общем, у нас перекос. Вы знаете, скажем, одно то, что государство способствует развитию монополизации торговли, то, что во всем цивилизованном мире уже поставлено как бы в определенные рамки, но почему мы на одни и те же грабли наступаем? То есть почему бы нам не учиться на чужих ошибках? Кому это выгодно? Нет, все это несерьезно. Зачем тогда вот эти разговоры о поддержке малого предпринимательства? Знаете, вот это все, извините нас, на уровне разговоров в органах региональной власти и в органах муниципальной власти. Никому в голову не приходит развивать этот самый малый бизнес. Они его используют по своему усмотрению, для развития своих личных интересов. Они его просто используют. Коррупция процветает, из малого бизнеса выдаивает все, что возможно. Особенно это, так сказать, в регионах. Но я не берусь за Москву, потому что Москва – это особый мегаполис у нас в стране, и там свои взаимоотношения, это особое государство. Там сложно разобраться. Вот. А что касается регионов, это, знаете, вот как братья двое, трое, пятеро, семеро, десять из ларца одинаковых лица. То есть, в принципе, скажем, проблемы везде одни и те же. Проблемы власти и бизнеса. А на самом деле малый бизнес вот выгрызает, понимаете, то, что ему вот уже политическими методами. То есть малый бизнес, то, что он заявляет, выходит на митинги, мы за этот год несколько раз выходили, раз в шесть, наверное, выходили, нам переезжали из регионов на митинг в Москву. Это, знаете, это уже политическое движение. Предприниматель не должен заниматься политикой, предприниматель должен заниматься экономикой. Развивать экономику страны. А он вынужден идти в политику, если он защищает свои права, значит, он идет в политику. Ни в одной стране мира этого нет. бизнес и политика, скажем, это как бы две вещи не просто несовместимые, но они наблюдают друг за другом. Бизнес, будь то малый, будь то крупный, его деятельность направлена на развитие экономики. А у нас бизнес защищает свои права. Если он идет в политику, если он постоянно идет на грани конфликта с властью, находится на грани того, что он вынужден постоянно отстаивать свои интересы, причем предусмотренные в законодательстве, и которые не исполняются чиновниками разных уровней, что делает бизнес? Борется за свое существование, за свою жизнь, борется, тогда как он должен развиваться. Есть разница, да?
Напомню, что это была Татьяна Ртищева, предприниматель из Липецка. Она вместе со своими коллегами создала некоммерческое партнерство «Содействие развитию малого предпринимательства в Липецкой области». На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Обвинительный приговор Михаилу Ходорковскому станет обвинительным приговором всем нам, говорится в заявлении участников общественных слушаний второго по счету процесса над Ходорковским и Лебедевым. Слушания прошли на этой неделе в Москве сразу после речи Ходорковского в суде. Хамовнический суд решает не только судьбу двух человек. Он определяет судьбу России на многие годы вперед, уверены общественные наблюдатели, ходившие на процесс. Они так описывают позицию обвинения. Можно украсть всю добытую за 6 лет нефть, при этом получив прибыль и заплатив налоги. Быть руководителем предприятия значит быть руководителем организованной преступной группы. Расширять производство и стремиться получать прибыль – это корыстное стремление, а выплачивать дивиденды акционерам – это их прямой подкуп. Любой обвинительный приговор Лебедеву и Ходорковскому, хоть год, хоть пять, хоть затребованный прокуратурой 14 лет, станет обвинительным приговором всем, кто поверил в право и свободу, всему честному бизнесу, всем нам, говорится в заявлении участников общественных слушаний. Это прямое и непосредственное обвинение всех руководителей предприятий в организации преступных групп, всех работников в участии в преступных сообществах. Обвинительный приговор – это похороны последних надежд на правосудие, модернизацию и демократическое развитие нашей страны. Заявление подписали Лия Хиджакова, Олег Басилашвили, Фазиль Искандер, Инна Чурикова, Павел Лунгин, Ильдар Рязанов, известные правозащитники, историки, юристы, политики. Посещали Хамовнический суд в Москве и студенты Мары Поляковой, известного юриста, ныне председателя независимого экспертно-правового совета, а в прошлом работника прокуратуры. Процесс над Ходорковским произвел на студентов удручающее впечатление.
Мои студенты посещали заседание судебное. И если говорить о впечатлениях студентов, то оно было очень горьким, потому как они наблюдали очень многие отклонения от соблюдения законодательства с судьей. У них было очень такое критическое отношение к тому, как работали прокуроры в суде. У них складывалось впечатление о том, что процесс ведется тенденциозно. Это их очень удивляло. Они себе представляли, ну, как всякая молодежь, у них было более, наверное, такое идеализированное представление о том, что происходит. Они знали, что какие-то проблемы бывают, но когда столкнулись вживую, то были, во-первых, очень расстроены, потом студенты, они когда что-то посещают, они делятся впечатлениями с другими студентами, я просила их рассказывать в аудитории, все студенты не могут посещать, но те, кто посещали, они по очереди ходили на процесс. А поскольку эти студенты связаны с отраслью, они юристы, но юристы, которые будут работать в будущем в нефтегазовой отрасли. И для них это было очень важно, и они были очень озабочены не только тем, что происходило в процессе, но и перспективами, потому что работать в отрасли и не быть уверенным в том, что даже при соблюдении действующих норм у них не будет проблем, в общем-то, понятно, что это их очень озаботило. Ну, а что касается публикаций, там фрагменты процесса публиковались. И, конечно, у меня тоже складывалось впечатление, что процесс ведется необъективно. В общем, даже с точки зрения имиджа, что ли, прокуратуры, я как бывший работник прокуратуры, была тоже очень очень опечалена. Мне очень не хотелось, чтобы система, в которой я практически, можно сказать, всю жизнь проработала, вот была представлена так неудачно.
А вот в российских регионах не склонны драматизировать ситуацию. На улице Саранска вышел Игорь Тирин, чтобы узнать мнение обычных людей о процессе над Лебедевым и Ходорковским.
Ну, я, честно говоря, не могу сказать, с итогами и результатом следствия я не знаком. Я думаю, что суд вынесет справедливое решение. И, то есть, если человек виновен, то он понесет наказание соответствующее. Мы все перед законом равны.
Ну, обокрали всю Россию. Ну, что берут, 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 и все, это куда можно брать? Ну, скажите, расстрел им, чтобы другим не было повадно. Только всего.
Я думаю, если докажут, что они виноваты, значит, столько и должны дать. Если ничего не докажут, значит, должны отпустить. Но в то, что их отпустят, я, в принципе, не верю.
Посадите его так, чтобы он понял там и одумался, и пришел нормальным человеком. И от людей ему должны быть очень стыдно. Перевоспитать там в колонии надо.
Можно наказывать до бесконечности, по большому счету. От этого ничего не изменится. Изначально этот процесс, он был искусственным. Поэтому, мне кажется, сейчас уже для граждан страны этот процесс совершенно никого не интересует, по большому счету, кроме как органов прокуратуры и же с ними.
Справедливое какое-то наказание донести, какое положено. Ну, я уж не знаю, как там, по закону, наверное.
Но они могут рассчитывать все, что там предусмотрено Уголовным кодексом в полном объеме, начиная от освобождения и верхней самой шкалой наказания. Все будет зависеть от того, как суд решит.
Особенно я этим процессом не интересуюсь, наслышана, но даже не хочу вникать в эти вопросы, потому что у нас все повторяется, все обвинения эти уже надоело о них, и даже не хочется вникать в эти дела грязные.
Я считаю, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев заслуживают оправдательного приговора по всем статьям. Если будет на то политическая воля, то тогда мы сможем все-таки добиться справедливого суда над Платоном Лебедевым и Михаилом Ходорковским.
Что Ходорковский, что Лебедев, по-моему, не рассчитывают сейчас на справедливый приговор. Ну, много они уже видели, грязи их поливали, и, наверное, они не ждут ничего хорошего от этого приговора. Ну, он последний или не последний, или, ну, текущий.
Вот что отвечали на вопрос, на какой приговор, по вашему мнению, могут рассчитывать Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Даю слово президенту фонда «Холокост» и члену Общественной палаты России Алле Гербер.
Вы знаете, я много езжу, и должна сказать, что люди очень мало что знают и понимают. Но когда им говоришь, когда им объясняешь, глаза их загораются, голос их дрожит, и влияние возможно. Может быть, мы мало еще сделали для того, чтобы, ну, не каждый, но многие, но, может быть, каждый десятый, но, может быть, даже каждый сотый понял, что происходит и что произойдет, если будет обвинительный приговор, и что произойдет. Мы сейчас должны делать все для того, чтобы этот каждый, не каждый, узнал, понял, что он теряет, что это удар по каждому человеку. Это удар по его достоинству, удар по его совести, это удар по его вере в то, что есть завтрашний день. Это удар по его семье, по его детям. Это удар по его жизни. Вот если люди это поймут, тогда мы выиграем. Если они не поймут, то мы так и останемся одиночками в этой солидарности.
Правозащитники сравнивают процесс над Ходорковским с самыми громкими советскими судами над диссидентами. Лев Пономарев считает процесс историческим.
Я думаю, что, во-первых, сам Ходорковский меня трезво оценивает. Это он молодец. Он говорит, что за моим процессом, за приговором следят миллионы глаз. И это правда. Это правда. Так бывает, что волею судьбы конкретный процесс становится знаковым для страны. Ну, в истории такие мы можем называть дело Белеса, там, например, там, ну и можно другие дела вспоминать. Бывает так, что как бы случаи, так сказать, общественного мнения, СМИ, так сказать, в силу разных причин концентрируются на одном человеке. Так это произошло сейчас. Мы не будем анализировать, почему. И поэтому здесь действительно слово «надежда» очень уместно. Если судья Данилкин, в общем-то уважаемый человек, профессиональный, найдет в себе силы противодействовать тому очевидному давлению и будет справедливый приговор, то тогда, значит, мы можем надеяться, что другие такие судьи найдутся, и что система, в принципе, излечима, потому что важно, чтобы были люди, а поэтому систему можно менять. Так. Если это нет, то ощущение безнадежности появится очень у многих людей. И прежде всего, может быть, людей бизнеса, и они будут уезжать из страны. И будущее страны станет значительно менее лучезарным, чем как бы пытается рисовать президент Медведев со всей его модернизацией. Там, и так. Не будет никакой модернизации, я просто уверен. Не будет и политических изменений, потому что это будет знаковый поворот в сторону вот того самого прогрессивного консерватизма, с той самой симфонии быдла и власти, которую сейчас проповедует Михалков. То есть вот здесь выбор, и этот процесс попадает как раз в исторический момент, так сказать, выбора пути России, очередного выбора пути России, куда мы идем, европейский путь или назад в Средневековье.
Правозащитник Валерий Борщев вспоминает традиции интеллигенции 60-х годов прошлого века.
Это речь в лучших традициях русской интеллигенции, русских политзаключенных. Такие речи мы слышали и перепечатывали в 70-е годы, 80-е, с которыми выступали наши друзья политзеки. И очень отрадно, что Ходорковский сохраняет эти традиции. Эта речь обращена не столько к властям, она к ним не обращена, потому что власти здесь банкроты. Она обращена к обществу, к лучшей части общества. Надо дать должное людям, все-таки при всей нашей критике и разговорах о пассивности, народ посещал суды. И когда я был тоже на заседании суда, сидеть было довольно сложно, тесно. И речь его, она, естественно, отзовется, потому что это гимн достоинству, гимн свободе, гимн противостояния произволу, силе, и это восстановление и продолжение традиции и ценности русской интеллигенции. Я очень рад, что такой человек живет у нас в стране. Иллюзий я не питаю, оправдательный приговор невозможен. Он может быть не таким зверским, какое предлагает обвинение.
14 лет вы имеете в виду?
Да, конечно.
Лишение свободы.
Да, конечно, 14 лет, скорее всего, не дадут. Но в речи еще его было очень сильно сказано, что позор системе, когда от государства выступает такой обвинитель, такой прокурор, как Лахтин. Это стыд и позор. Система сама себя разоблачила. А что касается надежды, конечно, есть надежда. Конечно, есть надежда, что он выйдет. Ну, оправдательный приговор это у нас вообще великая редкость, меньше 1%, как известно.
Я специально переслушал свою давнюю передачу, посвященную 40-летию начала судебного процесса над советскими писателями Андреем Синявским и Юрием Даниэлем. Напрашиваются или нет параллели с сегодняшним днем, я предлагаю оценить это самим слушателям через 2 минуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. Около 100 человек побывали сегодня на акции в поддержку журналиста Олега Кашина, жестоко избитого в ночь на субботу у своего дома в Москве. Журналист находится в реанимации в тяжелом состоянии. Президент России Дмитрий Медведев наложил вето на изменения к закону о митингах, принятому российским парламентом в конце октября, и ужесточающему порядок организации митингов и шествий. На шахте Распадская в Кемеровской области найдено тело еще одного горняка. Таким образом, число жертв аварии, произошедшей на шахте в мае этого года, достигло 75. В Дагестане сегодня в ходе спецоперации убит один боевик. Среди 12 убитых в сгоревшем частном доме в станице Кущевская Краснодарского края финансовый директор одной из крупных ростовских фирм, занимающейся торговлей зерном. Соединенные Штаты заключат с Индией договоры о поставке товаров на общую сумму около 10 миллиардов долларов. Об этом заявил президент США Барак Обама на встрече с предпринимателями в индийском городе Мумбаи. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху отправляется в Соединенные Штаты. Главная тема его визита – ситуация с мирными переговорами на Ближнем Востоке. Ожидается, что она будет обсуждаться на встречах Нетаньяху с вице-президентом США Джо Байденом и госсекретарем Хиллари Клинтон. В Азербайджане сегодня день тишины, накануне парламентских выборов. В соответствии с избирательным кодексом, в этот день запрещено ведение любой агитации. В Мексике в перестрелке с правительственными войсками убит один из крупнейших наркобаронов Антонио Эзекиль Карденас Гуилен. Инцидент произошел в пятницу в городе Матаморос на севере страны, недалеко от границы с США. На севере Ирака в городе Киркук при подрыве трех автомобилей ранено 25 человек. Руководство авиационного ведомства Объединенных Арабских Эмиратов заявило, что проводит расследование после заявления Аль-Каиды о причастности к катастрофе самолета компании UPS в Дубае. При падении грузового самолета в пятницу погибли оба пилота.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Заключенным Платону Лебедеву и Михаилу Ходорковскому, а также их близким, посвящается. 5 лет назад я сделала на Радио Свобода передачу о 40-летии начала судебного процесса над советскими писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. Предлагаю всем нам послушать отрывки из этой программы. Она называлась тогда «Дорога свободы». А свое мнение, что вам показалось актуальным, а что безнадежно канувшим в прошлое, вы можете высказать на моей авторской странице на сайте радио свободанews.ру. Там же в ближайшее время, я надеюсь, появится полная версия этой передачи из моего архива. Итак, 1965 год. 8 сентября у Никитских ворот в Москве был арестован писатель Андрей Синявский. Спустя 4 дня, 12 сентября, арестовали писателя Юлия Даниэля. Общественное сознание потряс арест двух писателей. Впервые в истории Советского Союза началась открытая кампания за освобождение арестованных. В нашей программе о процессе над Синявским и Даниэлем рассказывают жена Андрея Синявского Мария Розанова, жена Юлия Даниэля Ирина Уварова, а также сын Даниэля Александр Даниэль и близкие друзья писателей Игорь Гламшток, Наталья Садомская, Мария Реформатская и Елена Закс. Итак, 1965 год. Арест писателей пришелся на начало правления Леонида Брежнева, продолжает Ирина Уварова.
Мы существовали в режиме оттепели, с одной стороны, давай, с другой стороны, потише, как пел Юлий Ким. Некоторое представление о свободе у нас уже было, а с другой стороны, так развернуться тоже нельзя было, потому что тоже понятно, что никто тебе развернуться не даст. Но, тем не менее, какое-то климатическое изменение все-таки произошло. При всем при том, в стихию советской жизни, в саму летопись советской жизни, входили естественные аресты. Кого-то сажали, кого-то хватали, кто-то уходил из нашей жизни. Все относились к этому достаточно спокойно, ну, кроме близких родственников, которые начинали хлопоты. Ну, как жил человек, умер человек, что ж тут особенно. Это был цикл бытия. В общем, все, что произошло с Синявским и Даниэлем, было, конечно, совершенно исключительным. Не, во-первых, а в следующих это все-таки был арест за литературу. Это тоже не каждый день бывает. За литературу, на которую навесили антисоветские ярлыки. Ну, это ведь недоказуемая вещь. Ты можешь сказать, сегодня пошел дождь, а тебе это скажут, что ты опорочил климат этой страны. Таким образом, сама по себе эта история с их арестом была несколько неординарной, а с другой стороны, до того, как стало широко известно, за что их посадили, рванулась какая-то невероятная общая реакция. Я не находилась в числе близких друзей, я была с ними знакома, в хороших отношениях. Это не был один круг. Но когда все это случилось, начались перезвоны. Мне позвонила подруга Юна и сказала: «Ты слышала, что Синявский заболел?» Я уже слышала, что Синявский заболел. Через несколько дней та же Юна позвонила и сказала: «Ты знаешь, что Даниэль тоже заболел?» Я и это уже знала. Почему-то вот эти два ареста были чем-то совершенно невероятным. Объяснить, что произошло в тот момент, я не могу вам. Естественно, широк был круг общения, приближенность. Близких друзей там было всегда у Даниэля навалом. Но я-то к ним не примыкала тогда. реакция была вот такая, бурного возбуждения. Я думаю, что это можно объяснить вот чем. Именно тем, что мы не знали, за что их берут. И это было всеми нами воспринято, как очевидно, как я сейчас догадываюсь, как начало репрессий массовых, когда можно ни за что, да? Ни за что 10 лет дают, как говорили в зоне. Очевидно, была вот эта реакция.
Через много лет о своем аресте Андрей Синявский напишет в романе «Спокойной ночи». Отрывки из романа автор прочтет в 1985 году на «Радио Свобода». Из архива «Радио», говорит Андрей Синявский.
Я опаздывал на лекцию в школу-студию МХАТ и толокся на остановке, выслеживая, не идет ли троллейбус. Как вдруг за спиной послышался вопросительный и будто знакомый возглас. «Андрей Донатович?» Словно кто-то сомневался, я это или не я, в радостном нетерпении встречи. Обернувшись с услужливостью и никого, к удивлению, не видя и не найдя позади, кто бы так внятно и ласково звал меня по имени, я последовал развитию вокруг себя, по спирали, на пятки, потерял равновесие и мягким точным движением был припровожден в распахнутую легковую машину, рванувшуюся как по команде, едва меня упихнули. Никто и не увидел на улице, что произошло. Два мордатых сатрапа со зверским выражением с двух сторон держали меня за руки. Оба были плотные, в возрасте, и черный мужской волос из-под рубашек без рукавок стекал ручейками к фалангам пальцев, цепких, как наручники, завиваясь у одного непотребной зарослью, козлиным руном вокруг плетеной металлической браслетки с часами, откуда, наверное, у меня и засело в сознании это сравнение с наручниками. Машина скользила неслышно, как стрела. Все-таки я не ждал, что это осуществится с такой баснословной скоростью. Но, переведя дыхание, счел необходимым осведомиться, чтобы те двое, чего доброго, не заподозрили мою безропотную преступность. Что происходит? Я, кажется, арестован. На каком основании? Произнес я неуверенно, деланным тоном, без должного негодования в голосе. Предъявите ордер на арест. У меня в свое время брали отца, и был небольшой опыт, что в таких ситуациях по закону полагается ордер. Нужно будет, тогда предъявят. Буркнул справа, должно быть главный, не глядя.
Мария Розанова рассказывает, как они ожидали ареста Синявского и как они к нему готовились.
Синявский принял решение о том, что будет печататься в 55-м году, и тогда же мне об этом рассказал. И летом 56-го года он уже отправил первую свою рукопись. И ее 3 года не печатали здесь, на Западе. Потому что говорили, что сначала они хотят пропустить и посмотреть, что выйдет с доктором Живаго. Это была вот единственная обида у Синявского. Он потом говорил таким голосом обиженного ребенка: «Ну да, я отправил свои вещи на 1/2 года раньше, чем Пастернак доктора Живаго, а напечатали меня на там сколько-то позже». Вот. То есть, начиная с лета 56-го года, мы знали, что его обязательно посадят. И мы к этому готовились. Мы это обдумывали, как это все будет. Вот, и что надо делать. Мы не предполагали, что будет такая общественная кампания. Сначала мы решили, что Синявский будет от всего отказываться. И до его посадки мы договаривались, что он уйдет в глухую несознанку. И для меня было очень большое потрясение, когда вдруг мне следователь показал его признание в том, что он, да, печатался на Западе, да, Абрам Терц – это он. И следователь начал мне говорить и убеждать меня в том, что Синявский раскаялся, и что он не понимает, почему я упорствую. Я упрямо повторяла. Я ничего не знала. Все. Вот. А сама стала судорожно думать, почему Синявский вдруг изменил свою позицию. И стоило, конечно, известного труда сообразить, вычислить, что гораздо интереснее не глухая несознанка, а позиция «да». Ну и что такого в этом? Да, я это сделал, а в этом нет ничего дурного. И отрицать антисоветский характер этих произведений.
В защиту писателей выступают известные литераторы, ученые, филологи, математики, физики, биологи. Коллективное письмо 63 писателей распространяется в самиздате. Кроме коллективных, написано множество личных писем и заявлений. Льва Копелева, Анатолия Кобсона, Вячеслава Иванова, Вадима Миникера, Юрия Герчука, Бориса Шрагина и многих-многих других знакомых или совершенно незнакомых арестованным писателям людей. Естественно, не остаются в стороне и ангажированные властью блюстители советской нравственности. В литературной газете выходит статья Зои Кедриной «Наследники Смердякова». В «Известиях» опубликована статья «Перевертыши» Дмитрия Еремина. И, конечно, по традиции, отклики возмущенных трудящихся – столяров, доярок, литераторов, кстати, тоже. Напоминаю, что на волнах «Радио Свобода» звучат отрывки из моей архивной передачи «Дорога свободы», посвященной 40-летию начала судебного процесса над писателями Синявским и Даниэлем. Информация об аресте, обычно не выходившая за пределы ближайшего окружения семьи арестованных, в случае с Синявским и Даниэлем, стала достоянием мировой общественности. Как это было, рассказывает Наталья Содомская.
Когда арестовали Юлика Даниэля, вдруг раздается звонок, и на пороге стоит мой друг и сосед по домам, Сима Маркиш, сын вот этого поэта, расстрелянного Переца Маркиша, и такой переводчик Вить Хингис. В это время они переводили Фолкнера. И вот они стоят на пороге и говорят: мы получили громадный гонорар, 500 рублей, а тогда 500 рублей было как 500 долларов. И мы хотим передать эти деньги Ларисе Богорас. Просто весь гонорар. Жили плохо. Ну, хорошо. И с этого момента я стала все передавать Симе, что происходит там с процессом, кого вызывают. А все время тягали же Ларису и Машу и так далее. У Симы тогда разворачивался роман, который кончился женитьбой, с одной прелестной венгеркой. И он отправлялся в Венгрию. И мы через него передали сведения о том, что арестован Синявский и Даниэль. Они передали в Венгрии это во французское посольство, а те передали двум знакомым славистам, которые участвовали в передаче рукописей. Я знаю, что один был кутюрье, мы с ним потом познакомились в Америке, когда я была в эмиграции. Второй, как мне кажется, был Жорж Нева, но здесь я могу ошибаться. Вот, и они передали это на «Свободу». И после этого «Свобода» стала передавать, что арестованы Синявский и Даниэль. Сначала они перепутали фамилию Даниэля, называли его Даниэлом, потому что мы записочку передали, там, мягкий знак зал. Но неважно. Это было очень здорово, потому что мы услышали сами. Слышимость была чудовищная, мы глушили. И все равно мы трясли эти спидолы, ездили. Но все равно вся Москва узнала. И узнала через «Свободу».
Рассказывает Игорь Голомшток. За отказ отвечать на вопросы следователя о том, кто передал ему произведения Синявского и Даниэля, Игорь Голомшток был судим и получил 6 месяцев исправительных работ.
Да, но это очень забавно было, потому что я работал в Институте технической эстетики научным сотрудником, и так как меня приговорили к 6 месяцам принудительных работ по месту службы. Ведь этот закон, так сказать, для хулиганов, каких-то мелких жуликов, когда дается принудительная работа. Они, очевидно, нигде не работают. Но их куда-то там в дворники, я не знаю, куда-то такое направляют. А если человек работает, он просто по месту работы обязан, так сказать, вот этот приговор отработать. Это вычет 20% зарплаты вычитают, подписка о невыезде на это время и так далее. Но у нас как раз в институте проходило, так сказать, сильное сокращение штатов. И все ходили, значит, очень боялись, что их сократят. А я единственный ходил и, так сказать, был уверен, что меня не сократят. Потому что они не имеют права. Ну, правда, через полгода, когда все это кончилось, то меня, конечно, тоже сократили. Там уже другая началась компания. Сажали уже там Гинзбурга и Голоскова. Я тоже там подписывал какие-то письма. И еще другие люди, наши коллеги, подписывались. Ну, и нас, в общем, всех выгнали с работы.
Продолжает Наталья Содомская.
Я очень дружила с одной замечательной компанией совершенно, в которой я и познакомилась с Александром Сергеевичем Вольпиным. Это была компания математиков. Их посадили. Их посадили по так называемому делу братства нищих сибаритов. Началось как бы знакомство с вот этими взглядами Алика, которые потом назвали правозащитными, а суть которых была довольно оригинальна. До этого мы все нигилистически считали, что в нашей стране нет законности, что Конституция – это чушь собачья. И у нас не было идеи о том, что мы, в общем, по закону подчиняемся этим законам, и все граждане им подчиняются. И таким образом мы имеем, так же, как от нас имеют право требовать соблюдения законности, мы имеем право требовать законности от других. И вот этот вот заряд законности, которого раньше бы ну никогда никто, вот это он нам дал. Но, во всяком случае, мы стали понимать, что огласка – это защита. Ни о какой миграции тогда не шло в речи. Речь шла только об одном – чтобы не в темном завязанном мешке. Потому что у всех, почти у всех были родители арестованные, это все прошло совершенно безгласно. У меня расстреляли отца, у меня арестовали мать. Ни одна собака об этом не знала. Понимаете, а здесь мы стали звонить, мы стали трезвонить. И Москва узнала об этом. Этого бояться стали КГБшники. Они были совершенно не вооружены морально. Они настолько зацикливались на секретности, что когда мы нарушали секретность, они бывали совершенно беспомощны. Но все-таки все свои разговоры между собой мы на улице проводили. Хотя потом осмелели и дома, орали уже в голос при открытых окнах.
Непосредственно сам процесс над писателями начался 10 февраля 1966 года. Впервые в истории Советского Союза общественность потребовала сделать процесс открытым. Юлий Даниэль получил 5 лет лагерей строгого режима. Андрей Синявский получил 7 лет лагерей строгого режима и как организатор, и идейный вдохновитель, говоря языком советской номенклатуры. После приговора осужденных писателей привозят в Дубровлаг, так называли в народе мордовские лагеря. Написанное Андреем Синявским в лагере войдет в изданный в 2004 году трехтомник писателя «127 писем о любви». Слово Игорю Гламштоку.
Это, по-моему, совершенно потрясающе. Но он пишет, так сказать, не о тяжести своей жизни, ну, хотя тоже, так сказать, пишет, но так, очень сдержанно. А пишет о проблемах, не знаю, культуры, философии, искусства и так далее. Он же там писал, работая на тяжелых работах, он все-таки написал вот «Прогулки с Пушкиным», «В тени Гоголя». Сейчас стоит в эти письма заглянуть, чтобы понять, что он человек был совершенно, я бы сказал, необычный. То есть он жил духовными интересами в лагере. Хотя его приговор предусматривал тяжелые работы, что он не имеет права, так сказать, работать, ну, скажем, там, библиотекарем там, или там, каким-то сторожем.
Даниэль в это время создает особый жанр в литературе, рассказывает жена Юлия Даниэля Ирина Уварова.
Из лагеря разрешалось писать, ну, как вы знаете, очевидно, 2 письма в месяц. Ему писали все, и это был такой коллективный ответ всем. Замечательный жанр. Письма, написанные Натальей, я все равно буду читать тоже. Это тоже создало какой-то особый вид эпистолярной литературы. Если вам попадалась эта книга, изданная в «Мемориале», то вы не могли не заметить интонацию. А письма так. Письма приходят, и кто-нибудь собирается. У кого-нибудь дома идет общий сбор. Сегодня будем читать письма у Елены Михайловны. И письма Юлии были всегда очень легкими. Как Бунин говорил, легкое дыхание. Вот легкое дыхание было дано автору этих писем. Надзиратели стали у него отнимать жидкость от комаров. А он комаров боялся, в отличие от надзирателей. Надзирателей он не боялся. И он не отдавал. Он от них вскочил на стул по-ковбойски. Они его сманили разговорами, что все обойдется. И швырнули на пол, и били ногами по спине. Весело он об этом рассказывает. Весело. Все эти вещи, благодаря интонации, заданной Юлию, воспринимались нами весело. Но, может быть, просто потому, что страшные ситуации подступили так близко. Мы то ли по молодости лет, то ли по легкомыслию, то ли действительно заразившись у Даниэля, мы все старались изо всех сил быть веселыми и пересказывать все это вот так вот.
Знакомые, полузнакомые, совсем незнакомые люди приходят домой к писателям и предлагают их женам, кто деньги, кто продукты, кто просто моральную поддержку. Друзья в это время собирают самое необходимое и отсылают на зону, рассказывает Наталья Содомская.
Одна моя выдумка была чудовищная, глупая. Туда разрешали передавать кофе, но не разрешали передавать чай, потому что с чаем можно делать чефирь. Я придумала смешать кофе с чаем. И можете себе представить, голодные заключенные прислали этот мешок мне с чаем, кофе назад. Он у нас долго лежал дома, мы жили бедно тогда с мужем, и у нас часто не бывало ни кофе, ни чая, но все равно, вот, когда у нас ничего не было, мы пробовали этот напиток пить, это было невозможно.
Наталья Садомская вместе с тогдашней женой Юлия Даниэля Ларисой Багарас поехала в мордовский лагерь.
Ну, тогда я вот впервые после долгой вот этой разлуки увидела вот Юлика. Они все шли, они все были в бушлатах и в каких-то ужасно тяжелых вот этих башмаках, бахилах. И я сказала Ларе, я говорю, как тяжело они идут. Она говорит, как на каторгу. Юлик показал нам, познакомьтесь, и показал на женщину, которая стояла рядом с нами. Это была Нина Строкатая, жена Караванского, вот этого вечного узника украинского националиста, которого все время сажали, выпускали. Нина Строкатая потом умерла в эмиграции. И мы познакомились с ней буквально у этой решетки. Были такие сумерки, эти ворота сдвинули, и вот они шли так уже с работы, тяжело, вот в этих бахилах, в бушлатах. А рядом с нами стояла Нина. И когда украинцы проходили мимо нее, они так поднимали руку и говорили, они говорили, еще не вмерло. И Нина тоже поднимала руку и говорила, еще не вмерло. Это было так, как будто перед нами вот Данте Фат проходит, настоящий.
Спустя два года, в 1968 году, в тот же Дубровлаг привозят Александра Гинзбурга. Вскоре после процесса Гинзбург собрал вместе все доступные ему материалы по делу Синявского и Даниэля, включая записи, сделанные в суде, и составил «Белую книгу», опубликованную в 1967 году за рубежом. Тем самым было положено начало новому жанру самиздатской правозащитной литературы – документальным сборникам о политических процессах. Гинзбургу предъявили обвинения в изготовлении и распространении антисоветской литературы и осудили на 5 лет лагерей. О новой моде, появившейся в 60-е годы, рассказывает жена Юлия Даниэля Ирина Уварова.
Потом, когда Юля уже оказался на воле, приходящие к Юлию люди, как правило, говорили: «Юлий Маркович, мне очень стыдно, что я не сидел». Юля просто лез на стенку от ярости. «Да вы что?» Вот такой вот поворот был очень характерный. Порядочные люди сидели. Кто ж ты после этого, если ты не сидел? Искандер написал: «Сердцу радоваться рада за тебя. Ты все успел, что успеть в России надо. Воевал, писал, сидел». Вот в России надо посидеть. Меня когда-то спрашивал один знакомый: «Если у тебя был такой замечательный отец, то каким образом он не сидел?» Это было задолго до Синявского и Даниэля. Естественный какой-то поворот событий. Но вот дело Синявского и Даниэля как-то приблизило общее настроение умов вплотную к этой теме.
Из повести «Искупление» Юлия Даниэля читает Александр Даниэль.
Наступило время блатных песен. Медленно и постепенно они просачивались с Дальнего Востока и с Дальнего Севера. Они вспыхивали в вокзальных буфетах узловых станций. Указ об амнистии напевал их сквозь зубы. Как пикеты наступающей армии, отдельные песни мотались вокруг больших городов, их такт отстукивали дачные электрички, и, наконец, на плечах реабилитированной 58-й они вошли в города. Их запела интеллигенция. Была какая-то особая пикантность в том, что уютная беседа о комедии «Францез» прерывалась меланхолическим матом лагерного доходяги. В том, что бойкие мальчики с филфака толковали об аллитерациях и ассонансах окаянного жанра. Разрумянившиеся от ледяной водки дамы вкусно выговаривали: ты начальничек, отпусти до дому». А если какая-нибудь из них внезапно вздрагивала и пыталась проглотить словцо, до сей поры бесполезно лежавшее в ее лексиконе, то всегда находился знаток, который говорил: «Душа моя, это же литература!» И все становилось ясно. Это превратилось в литературу. Безумный волчий вой, завшивший нательные рубахи, язвы, растертые портянками, пайка, куском глины, падавшая в тоскующие кишки. Но бывало и так, что кто-то из этих чистых, умытых, сытых людей вдруг ощущал некое волнение, некий суеверный страх. «Боже, что же это я делаю? Зачем пою эти песни? Зачем накликиваю? Ведь вот оно, встающая из дальнего угла комнаты, опустившая как несущественную деталь традиционный ночной звонок. Вот оно холодным промозглым туманом, отделяющее меня от сотрапезников, влекущее по тундре, по широкой дороге, под окрики конвойных, под собачий лай. Зачем, зачем я улыбаюсь наивности этих слов?
Сердце с домом, сердце с долгом разлучается. Сердце бедное у зависти в тисках. Только гляну, как цыганки закачаются на высоких сбитых навык каблуках. Только гляну, как цыганки закачаются на высоких сбитых навык каблуках.
Только потом, когда наши жизни с Юлием соединились и мы оказались вместе, я могу свидетельствовать о том, что у него не было ни одного сна, не связанного с лагерем. Утром он рассказывал эти сны. Ты говорит, знаешь, я видел сегодня море, но обнесенное колючей проволокой. Весь ужас лагерный он все равно нес в себе. Все сны происходили в зоне.
Напоминаю, что на волнах «Радио Свобода» прозвучали отрывки из моей передачи «Дорога свободы» 5-летней давности, посвященной суду над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. Расскажите о своих впечатлениях. Пишите мне. Это можно сделать, зайдя на мою авторскую страницу на сайте радио свободанews.ру. А на этом я завершаю программу «Третий сектор». На дне работали продюсер Наталья Гуреева и ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На самолете А-380 произошел серьезный отказ.
Русские идут. Слава империи, трезвость, порядок.
Жертвами политических репрессий стали 150 тысяч человек.
Гражданские активисты в Китае нуждаются в поддержке других.
Никаких советов на эту тему нам давать не нужно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11805, 12015, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.